Сегодня также Йосом, учителя Якова Горовицем, главы Ишвата Паким, который ушел от нас 4-3 года назад. Хотел сказать несколько вещей, которые всем стоит поучиться, они связаны с Месяташим самым прямым образом. Ну, мы уже говорили уже не раз, книга называется «Путь прямых». «Путь прямых». Что мешает нам идти по прямому пути? Что мешает? Ну, человек уже принял решение. Он знает, что есть в мире Творец. Он дал нам Тору. И Тору — это жизнь, она соблюдать. Но этого знания до жизни по Месиат Йешарим, по пути прямых, еще очень-очень далеко. Очень далеко. Это все знают. Все знают. А почему нет? Почему так, так далеко? Почему, что нам мешает? Что мешает? Просто, что мешает? Понимаешь, знаешь. Так живи так, ты так понимаешь правильно. Что мешает? Я не думаю, что я ошибаюсь в том, что я вам сейчас говорю. Что мешает?
Он же плохо знает.
Что?
Плохо знает, плохо понимает.
Ну, есть у вас даже истина, есть. Пропишет в Рабхалдецкие места, как для человека было сказать, ясное сознание абсолютно, как у ангелов, то книга дурное начало бы не приблизилась. Но есть вещи более простые. Более простые. Знаете почему? У нас есть наше дурное начало. Оно нас все время, так сказать, сбивает в сторону. Или идет под ножку, чтобы мы попали вообще. Человек идет, идет. Он все же решил. Тут подбегает ему соблазн. Старый, известный, который его заново возвращает обратно. Тут есть, скажем так, некое сочетание вместе двух вещей. Одна, то есть, если бы у него не было абсолютное знание, он знал бы абсолютно точно, что каждый отход он будет гореть на медленном огне в геноме. Не просто будет знать этически, так же будет ощущать, так он точно сразу этого делать не будет. Пока знания этого четкого нету. Потому что есть всегда, есть у другого начала, всегда, так сказать, есть такое оружие, сделать человека, ну, вроде бы, не видящего ясно, а что надо делать, что не надо делать, то все это вместе дает человеку это трудно идти в прямом пути. Есть еще. Есть еще. Один недостаток наш, который нам мешает в прямом пути. Сказано в Мишне: «Мио агибор акубешет ицро». Кто богатый, кто мужествен, скажем так, я скажу немножко на языке более современном и простом, кто настоящий мужчина, тот умеет побороть под дурное начало. Это как ваше мужество. Это не прочее другое. Вот это отсутствие мужества, отсутствие силы воли, отсутствие нехватки, точнее говоря, мы не хотим, нам лень. Как-то не очень, так сказать, хочется идти воевать с собственным дурным началом. Как-то с ним как-то хочется пойти на какой-то мирный договор, на компромисс. Как-то так проще, скажем так, проще так. Ну, если мы идем с ним на компромисс, мы не хотим с ним воевать, то до начала, как осознанно, чтобы с нами воевать, оно не идет на компромисс. Хочу просто одну историю. История, очень такая характерная история о происках дурного начала. Рассказывает, что Хафец Хаим рассказал про себя, что он уже был в преклонном возрасте. Он проснулся утром, как-то было ему тяжело встать. Он рано вставал. Думать про себя, ну, уже как-то уже, все-таки уже не 20 лет, 30, не 40, даже не 60. И, во слава Богу, и дети уже учат Тору хорошо. Как-то можно еще немножко расслабиться. То он понял, что все это происки другого начала. Сказал, ты мне говоришь, что я уже стар. Что я уже стар, чтобы рано вставать. А ты встал раньше меня. Уже меня соблазнять не встать. Значит, другого начала хватает молодости и прыти. Нас поймают, так сказать, всегда. Не отдыхает. Знаете, наша проблема, знаете, мы привыкли, и нам хочется жить, так сказать, в удобной, комфортабельной жизни. Ну, удобная, комфортабельная жизнь, она не всегда сочетается с понятием «с кем-то воевать». Это... Все проблемы решаются в кресле. В кресле. Если в кресле не решаются, то что я могу поделать? Они, анус, нет никакого другого выхода. Нельзя просто оторваться от кресла. Я помню, как-то вылился Равшимшон Пинкус в одном кому-то. Он думает, что может стать великим в Торе, не пропустив ни разу завтрака. Так вот нас требуется, знаете, я не говорю о достоинствах великих, не говорю о величии в Торе. Но просто для того, чтобы нас не одолело наше дурное начало, надо с ним воевать. Надо быть гибор, настоящим мужчиной, который боится в своем дурном начале. У нас этого нет, мы этого не делаем. Нам лень. То понятно, почему мы далеки от Месиата Шарим. Все очень просто. Есть определение. Гемара приводит Гитинса, если я правильно помню, что праведник, он семь раз падает и семь раз встает. То есть реально мы живем в мире, где ни разу не упасть. Может, были такие люди, единицы, но это действительно такие единицы, которые то, что нас просто не касается. Говорят наши мудрецы, а сколько раз падает неправедник? Только один раз. Просто потом он не встает. Есть сила, когда падает встать. И свое падение обратить в причину роста. А есть ситуация, когда человек падает один раз. Ну, сразу плохое настроение, зачем все это нужно. Проще, если я рассказать, встану, так я опять могу упасть, лучше буду лежать. Будет лучше лежать. Поэтому по-настоящему, если мы хотим вырасти, нам требуется выработать в себе мужество, бороться с препятствиями. Давайте вещь просто поймем. Это некая сила, которая дана человеку изначально. Есть люди, которые гибурим, богатыри, мужественные, которые родились и борются со всем, чем надо и не надо. С детства. Есть люди, которые слабые, которые ни на что, так сказать, не способны. Это не так. Есть такое место, Масехет Брахот, он говорит так, «Леолам яргиз да мицерто яцарара». Человек должен рассердить свое доброе начало яцартов на дурное начало. Если он его не рассердит, то с ним вазить не будет. Когда человек живет, так сказать, он в покое с дурным началом, то действительно он будет. У него нет причины, чтобы появилось у него какое-то мужество. Если он понимает, что у него сделалось, величайшись с его величайшим врагом, который действительно это пришел его убить. Когда приходит, который тебя убить, это большое правило. Абалоргаха ашкем лорго. Когда приходит тебя убить, так ты предупреди его, убей его первым. Это большое правило Тора, между прочим. И оно касается не только террористов и тому подобное.
Надо предупреждать.
Когда нет другого выхода, нет. Так вот, каждый день он приходит наш дурное начало, дать на нокаут, а потом прибить до конца. Надо знать, что надо выйти с ним на борьбу. И мы можем себя воспитать, быть по-настоящему воинами. Уметь воевать с дурным началом. Ведь нам необходимо это сделать, потому что если мы не будем это делать, то мы уже в плену. Мы уже в плену. Мы окружены со всех сторон. Но реально именно эта борьба, уметь побороть собственное дурное начало, это то, что нас требуется. Ну, безусловно, нам надо себя закалить, надо себя, у нас было оружие с ним бороться. Это оружие, как известно, это Тор, сказал Всевышний, Гемарак и Души, браты Яцерода, брат Той Ратавлин, если я создал дурное начало, создал под него специи, лекарства, Тору. Поэтому, как это даже пример буквально, как строится армия сегодняшняя, что хорошо воюет. И две вещи. Повышают идейную подготовку воинов, чтобы знали, за что они воюют, насколько это важно. Второе, их обучают, им дают силы, дают им оружие, их научат им пользоваться. То есть это чем более продвинутые части, более элитные, тем больше проходит подготовка. До 12 месяцев, 14 месяцев, больше. И вот нам, знаете, наша борьба с другим началом, она гораздо более тяжкая и более постоянная. Об этом приводит Хасид, автор книги «Хават ха-Левавот». Притчу, как один хасид увидел воинов, возвращаясь с войны, и он сказал им, что вы сейчас вернулись с малой войны на большую войну. Какую войну? Вроде все было мирно, они говорят. Мельхемет ха-Яцер, войну с другим началом. Это приводит Ора Хаим ха-Кадош, Хумаш Дворим, что там, когда упоминается какие-то цели мельхама, имеется в виду мельхемет ха-Яцер, война с другим началом. Нам надо, знаете, если мы говорим просто на военном языке, такое понятие полоса препятствий. Полоса препятствий. Вся жизнь на полоса препятствий. Вся жизнь. И препятствий всех сторон. И опять же, только это не вопрос тренировок. Это истинная полоса препятствий. Есть также ранения, недомогания. И нам надо научиться действительно мобилизовать себя, свои силы, преодолевать помехи и препятствия, идти по прямому пути. если мы немножко видели, слышали, я не говорю только про себя, вы тоже, о великих людях. В чем пришло было их величие? В том, что они родились такими великими? Как куколка родилась такая с рождения, прямо отправить его в мавзолей. Вырос? Нет. Есть письмо, замечательное письмо Равицкая Хутнера, где он пишет, что тот рассказывает о величайших святочах Израиля, как они с детства то хотели учиться, и с детства они только-только-только-то, все бы самолучшее, вообще-то, это портит людей, потому что они думают, что только такие люди, они становятся великими, это абсолютно неверно. Не было великого человека, который не прошел через какой-то большой период препятствий, он переборол их. Поэтому все рассказы о том, как великий был великим с детства, самым большим праведником, самым больше всего хотел учиться, больше чем в жизни не занимался, кроме как учебы, и все было только, знаю, такое, это все лубочные сказки, которые только портят людей. Каждый большой человек по-настоящему прошел большую полосу препятствий. Просто его сила была эти препятствия перебороть, а если он сваливался, то у него были силы встать и вернуться, идти обратно дальше. И по большому счету, это тоже тут тема нашей, сейчас мы сюда шарим, он говорит, что необходимость быть осторожным, она необходима, потому что иначе человек находится в состоянии опасности потерять свою душу. Знаете, мы все знаем истории, как воины, будучи тяжело ранеными, нечеловеческими силами выползали, добирались. Откуда силы берутся? Они есть у человека. У человека есть очень много сил. Известно по статистике, человек пользуется минимальным количеством сил, которые у него есть. Есть какая-то авральная ситуация, и силы пробуждаются. Так вот, понимаете, эти слова, есть такое, ну, допустим, я знаю хорошо по своей семье, ну, любят говорить дети, эликоах, нет сил. А сколько мы говорим, мне эликоах, я не понимаю то, что у меня нет сил копаться в нем, нет сил. Надо жить из себя это понятие эликоах, нет у меня сил. И есть сил. Надо их в себе открыть, они есть. Как они открываются? Человек тренирует себя, высил. Сказал сегодня, что у нас сегодня Мегерус, два учителя, Якова Горовица. Человек не вырос в семье Бней Тора. Человек, который с детства был тяжело болен. То есть он терял сознание, просто будучи еще ребенком, иногда на улице. Никогда не видел его здоровым в жизни своей. Никогда не видел его здоровым, по-настоящему здоровым. Он даже очень редко спускался молиться на шахарит, Ишиву, просто не мог. Страшнейших головных болей, он не в состоянии спуститься просто. В такой ситуации он учился, был еще бахуром, привязался за весь час, преподавал, основал Ишиву, поставил учеников. Это огромная сила не сдаваться. Слышал своих учителей, он всю жизнь был тяжело больным. Последние годы он еще получил еще добавок. Это самая поганая болезнь, раковая болезнь, последний год. Сказал его ближайший ученик, мой хороший друг, сейчас Рав Горовиц болен, как будто до этого он был здоров. Сейчас он болен. И, как мне сказал один из моих учителей, который знал, что происходит в Акиме, хотя там не было, что последний год перед его, смертью он умер довольно молодым, было 65 лет. Это он как продолжал давать уроки и учиться, и заниматься ребятами в Ешиве. Предложил, как был самому учителю Рава Фридман, как лев. Как лев. Не сдавался. Не сдавался. И там была очень такая... Его похорон была такая очень... Мне была очень интересная встреча. Там был какой-то... Ну, такой немолодой уже... Видел там на кладбище его... Немолодого офицера. В кипе. В кипе. Я думал, что он тоже пришел на похороны. Как-то знаком. Спросил его, можете меня подбросить меня из... кладбище в город. Он сказал, пожалуйста. Спросил его, откуда знает Рава Горовица. Он говорит, я не знаю. Я не из этих, похорон. Он говорит, Рава Горовиц, кажется, я с ним когда-то учился. Вспомнил. Он в школе учился вместе с ним. В школе. Называемый Ишива Тихонит, это называется за школу. Подумал про себя. Два человека учились в одном классе. Один поставил сотни, тысячи учеников. Среди них действительно десятки, сотни преподавателей Торы, мудрецов Торы. И все это из ситуации, когда он был изначально больным. Есть только одно «но». Тут требуется одна вещь, которая, опять же, у нас тоже есть на это силы. А просто пробудить. Есть понятие «выгба либо водаркаеша». Действительно, он не думал себя, что я человек маленький, я какая-то козявка такая. Ну что с меня возьмется, мне надо как-то того выжить. Он должен знать, что он может сделать много. Мне нужно ответственно сделать много. Это то, что Всевышний от него хочет. Помню, сказать, на похоронах там говорил его друг, свой ученик, был такой очень... известный сегодня раввин на Святой Земле, автор многих книг, Рав Гольдвассер. Он Машгиах, Ишиват Ор Исроэль в Петах-Тикве. Он помнил его юношей, когда ему было еще 16-17 лет. О чем он говорил? Он говорил, что «А что будет с еврейским народом?» Это то, что его волновало. Мы пережили катастрофу материальную, духовную. Что будет? Если говорят, что будет... Ну, так что могу поделать? Пойдем подальше. А некоторые думают об этом, что делают? Учатся. Учатся в первую очередь. Строят себя там бодрехахами, мудрецами Торы. Обучают других. Строят ешивы. И это вот... Знаете, все это источник, это сила души, сила духа. Но силы духа, они есть у каждого из нас. Они просто скрыты. Знаете, давайте просто представим себе, что такое человеческая душа. Человеческая душа, она подобна айсбергу, который торчит только небольшой кусочек снаружи. Мы знакомы с очень небольшим кусочком нашей души. Об этом пишет Рамхал, да, Твонот, что человеческая душа, она очень-очень высока, и Всевышний очень ограничил ее, чтобы она как-то смогла прийти в наше тело. Но женщина ограничила, не имеется в виду, что ее обрубили, отрезали кусочки, и остались какой-то маленький, чтобы можно было поместить, так сказать, на это тело. Просто ее ограничили так, с одной стороны, душа находится связана с высшими мирами, но ее открытая для нас часть, она помещена в этом теле, и она может сосуществовать в нашем бренном теле. Поэтому я привел просто пример айсберга, это очень слабый пример. Айсберга, там говорят, одна четверть отчет его, или одна пятая часть, что такое. Человеческая душа, это несравненно иначе. Это, говорится, одной сотой, одной тысячной. И опять же, тут не совсем подходит эти количественные мерки, потому что мерка некачественная, некачественная. Понимаете, что, что Всевышний от нас хочет? Понимаете, что мы говорим про Мсиат Йешарим? Что начинается? Начинается она с понятия, что обязана в этом мире. Дальше мы сейчас начали учить Медат Заирут. Чем она кончается? Шарах душа. Это человек уже в тех мирах, которых я даже не представляю себе, скажем так. Только написано в книге, можно немножко почитать. Но все это потенциально в нас есть. Это не то, что мы должны родить что-то из ничего. Все у нас-то есть. Это то, чему мы должны учиться. Знаете, есть... Равис близко сказал, на чем он воспитывал своих детей. Как он воспитывал детей? На рассказах о Гдоле Исраиле, о великих людях Израиля и на Тейле. Нас не до этого не воспитывали. Скажем откровенно. Нас это не воспитывали. У нас не с выхода, нам надо воспитывать себя самим. Нет выхода. Надо читать книги о Гдоле Исраиле. Не просто как такое приятное привождение, а чтобы учиться у них, строить собой себя. Рассказы о великих людях Израиля, они осветят наши души, и нам просто показывают, на что способен человек, что он способен. И это я хотел бы сказать несколько слов моему учителю Рава Горовице, который действительно прошел за короткую жизнь, она вся, она была непрерывная борьба от начала до конца, поэтому поднялся на высоты, которые трудно нам представимы.